С вами немножко поразмышляем. Первая книга Царств, 16 глава и известная большинству из присутствующих история. Самуил приходит в дом Иессея для благословения. И когда они пришли, он видел, ну, дом Иессея предстал, пригласил для жертвоприношения самого Иессея с сыновьями и пригласил их к жертве. И когда они пришли, 6 стих и дальше до 12, увидел Елиава, сказал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: «Никого из них не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли это дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли его, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессея, привели его, он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». Я хотел бы спросить этот зал, потому что мне нужно скорректировать мою проповедь чуть-чуть. Сколько здесь старших? Вот кто старший, первенцы есть? Поднимите руки. Так, спасибо, опустите. А теперь младшие есть? Кто вот последние? Так, буду говорить в пользу младших. Знаете, я сам первенец, и вот меня эти младшие... Вообще первенцы, вас младшие достают? Ну, я так и знал, это же закон в семье. Младшенькие, им и все, но уступают, они и любименькие такие. Ну, почему любименькие? Потому что самые маленькие. Кто у нас отцы знают, самые любимые, это кто сейчас больной, кто в отъезде, кто маленький и так далее. Ну и вот это тоже был младшенький. И старший, чтобы он не доставал его туда к стадам. Как это им удалось, не знаю. Как они отца на это спровоцировали, и он там был около стад. Это интересно, мы сегодня про Давида вообще уже с утра размышляем. И он оказался там. Знаете, у меня есть тоже младший сын. Я его назвал Андреем. Другого имени у него вообще не должно было быть по определению. Есть еще Андрей здесь, да? Есть, да. Все дело в том, я вам расскажу историю, которая, предполагаю, была где-то в Антиохии или в Александрии, лет через 20 после Вознесения Иисуса Христа. В эту церковь приехал в гости один брат. Он пришел во время богослужения, и еще готовилось богослужение, он сел сзади, к нему подошли. «Ты, брат, гость у нас сегодня?» «Да». «Ну, заходи, вот здесь вот место есть хорошее, тут у нас гости». И так сзади он сел, вот, ну и говорит: «Слушай, вот примерно рассказали, как будет идти ход богослужения. Если у тебя в конце возникнут вопросы, то, пожалуйста, задашь». Он сел, ну, кто-то еще к нему подошел, говорит: «Вообще, как тебя зовут и откуда ты?» «Вот я из Иерусалима». «Вот ты из Иерусалима? Ты, наверное, видел апостола Петра?» «О, говорит, конечно, видел. Я его столько видел, сколько вы никто не видел». «Как? Ты его часто видел?» «Да, ты, наверное, с ним познакомился, когда уже вот он стал апостолом». «Не, говорит, я с ним гораздо раньше познакомился». «Как? Ты его почти памперсником знал». «Как? Я же Андрей, мой брат». «Как? Ты тот самый Андрей, брат апостола Петра? О, проходи его сейчас вперед. Ты сегодня у нас будешь говорить главную проповедь. Сегодня проходи вперед. Андрей». И вы помните, там по Писанию с Андреем было связано много. Андрей что-то приводил, Андрей кого-то с кем-то сводил, к нему кого-то приводили. Он Андрей, он брат Петра, он... И вот, если младший, он брат первого, второго, шестого, седьмого, он младший. И младшему иногда приходится вот проходить через дополнительные какие-то сложности жизни. И вот эти сложности жизни, они младшего достают. Я говорил, я сегодня буду говорить на стороне младших, потому что старших тоже и младшие достают. Мы друг другом испытываемся, старшие младшими, младшие старшими, и нам иногда не хватает простора. Вот если бы нас никто не испытывал, если бы нас никто вот проверки нам не устраивал, но интересные слова Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Кто из вас вообще любит экзамены? Поднимите руки, честно. Кто любит контрольные работы? Кто любит сочинения? Кто любит вот все контрольные работы? Я вижу несколько рук. Я понимаю вас. В моей жизни такое случалось иногда. Это был, по-моему, 7 класс. Вот в начале года учительница как-то после одной из контрольных сказала: «Вот тройки, там четверки, пятерки. У нас сегодня Романюк на 4 написал». Знаете, мне было стыдно. Она так это говорила, как будто она говорит: «Я у него все шпаргалки не заметила». Да? Мне хотелось спрятаться из-за этой четверки. Думаю, да, лучше была тройка, уже все как нормально по накатанной колее. Вот. Знаете, так ситуация развивалась в течение года, что через полторы четверти по окончании какой-нибудь очередной контрольной звучало так. Отвратительно написали контрольную. Ни одной пятерки в классе. Романюк, сиди спокойно, у тебя пятерка. Знаете, что-то поменялось. Бог дал мне вкусить вот это удовольствие контрольных работ. Я шел с удовольствием на контрольную по математике, на сочинение по-русскому. Причем изложение мне не очень нравилось, диктант лучше, а сочинение еще лучше. Вот где можно покачать мышцами, где можно поработать и где можно выдать результат на гора. И я, наверное, думаю, что те, кто любят контрольные, наверное, у вас хорошие оценки по контрольным. Наверное, вы достигаете хорошего результата. Проверка ваших знаний, проверка того, что вы умеете, оно показывает хороший результат. Вот давайте еще одно место Священного Писания прочитаем. Псалом 25, 2 стих. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Испытай меня, Господи. Вы знаете, Господь смотрел на этих сыновей Иисея. И еще парень, наверное, только закончил ходить на молодежные собрания. Так во взрослую жизнь вошел, еще надеялся многого достичь. А может, еще ходил на молодежные собрания. А Господь говорит: а я его уже отринул. Он думал, что, может быть, ему предложат какое-то служение. А Господь говорит: я его уже отринул. Второй подходит. В разгаре, может быть, стану молодежным лидером. Господь говорит: уже я его отодвинул. Вы знаете, некоторые говорят вам, некоторые говорят нам: о, вы хорошая смена, вы будущее церкви. Неправда. Вы уже настоящая церкви. Если вы не взяли на себя это сознание сюда, что вы есть настоящая церкви, то для многих просто грозит вот это отринул. Если ты не думаешь всерьез о том, что сегодня на тебе великая ответственность, кто ты есть в Церкви Божьей, в собрании своей семьи на вечерней молитве, в собрании молодежном, детском, в любом маленьком, большом, кто ты есть, то тогда у тебя просто опасное положение. Мы уже с вами сегодня настоящие. Мы сегодня самое яркое настоящее. И знаете, Бог готов дать еще более яркое настоящее. Только не убегай от проверок. От проверок, которые, как в ключе сегодняшнего дня, приводят зачастую к чему? К покаянию. Если к покаянию человек в результате проверки не приходит, приходит отвержение. Кто не любит работу над ошибками, исполнять и идти к результату, то в конечном итоге чисто формально для него будут экзамены предлагать, но знаешь, что этот человек вообще не работает ни над собой, ни над материалом. Тот, кто работает над ошибками, кто в результате приходит к другому результату, то тогда у такого человека хорошая перспектива. Мой родной брат, мы с ним учились в одной школе, потом летом мы должны были переехать в другое место, это был результат определенного давления на служение нашего отца, и мы должны были уехать с той местности чисто с прописки. Он остался в том же служении, но нам нужно было изменить школу. И знаете, получилось так, что их класс писал изложение. Они написали его плоховато, я не знаю, на что написал мой брат, но они его потом переписывали в конце года, изложение по определенной теме. И уже второй раз он написал его великолепно. Так получилось, что когда он переехал в другую школу, мы переехали в той школе, в сентябре дали ту же самую тему для изложения. И он ее написал так, что учительница сказала: ты списал. Так написать просто невозможно. Ты точно списал. Вот, говорит, у нас новый ученик есть, он списывает. Точно списал. Уже каким выводом она пришла, не зная на самом деле его, это другой результат, другой разговор. Но результат был очень положительный. Почему? Потому что проверка повторилась. Проверка повторилась. И проверка еще раз повторилась. Когда проверка приходит в мою жизнь, я не очень с радостью сразу ее принимаю. Говорю вам так, как есть. Вот это место Писания: с великой радостью принимайте, братья мои, когда ты на поезд опоздал, когда самолет без тебя улетел, когда деньги у тебя из кармана вытащили, когда друзья тебя предали. Ну вот принимай и радуйся сразу. У меня радости сразу, откровенно говорю, не получается. Мне нужно какое-то время подумать, чтобы прийти к тому и сказать, что это есть нечто очень положительное в моей жизни. меня отец, когда воспитывал, я слышал, часто они с мамой говорят, говорят, Тоня, что-то у нас слишком долго ничего плохого не происходило в семье. Слишком долго на нашу семью никакой атаки не было. Нужно приготовиться, чтобы встретить атаку с радостью. Чтобы встретить проверку с радостью. Итак, Иакова 1 глава 2, 4 стих. Запомните для себя, если кто что-то записывает, запишите. Помните, что проверка, которую дает нам Бог, мы от нее не должны бежать. Знаете, никакой продукт не используется, не выпускается в продажу, не продвигается на рынок, пока его не проверят, пока на него не выпустят определенные стандарты. Так же и мы, тем более, чтобы нас куда-то продвигать, нам нужно устроить проверку. Насколько ты надеешься на этого человека, которого ты куда-то двигаешь? Кому ты что-то доверяешь, насколько ты на него надеешься? И на каждой стадии духовного роста, на каждой стадии, не только в молодости, не только в детстве, мы подвергаемся и проходим проверки. И самые опытные священнослужители, они все еще продолжают проходить проверки. И в этих проверках тоже выдают какой-то результат. И по этому результату Бог или продвигает нас, или прекращает продвижение. Меня могут продвигать мои друзья. Меня могут продвигать мои сторонники, даже не друзья. Меня могут продвигать люди, которым сейчас выгодно меня куда-то продвинуть. Или тебя. В твоем карьерном росте, в твоем образовании, в твоем служении продвигает зачастую не Бог. И вы можете в жизни не раз с этим встретиться, когда даже в служении человека двигают люди. Когда не Бог двигает. Это приносит огорчение, кому-то это приносит радость. Но когда Бог начинает нас продвигать. Вы представляете, если кто-то из вас уже немножко коммерцией занимался, или родители ваши занимались, вы знаете, что такое продвигать продукт или какой-то товар на каком-то рынке. И хорошо иметь влиятельного человека, который продвинет. Бог хотел бы вас, нас, каждого продвигать. Но для того, чтобы тебя и меня продвигать, нам нужно устроить определенные проверки. Я очень хотел бы, чтобы Бог продвигал меня, чтобы Бог продвигал вот эту молодую прослойку церкви, которая уже есть часть церкви, чтобы Господь продвигал в служении. Господь продвигал во влиянии на общество. Нам необходимо влиять на наши семьи. Причем даже когда есть старшие родственники в наших семьях, отцы, матери, бабушки, дедушки, дяди, тети, старшие братья, я напоминаю, я все еще говорю с позиции младших, с позиции Андрейки, с позиции Давидки. И вот можно влиять на самых старших. И потом старших продвигать вместе с собой. И так Давид позже делал. Но для этого необходимо встретиться с львом, встретиться с медведем, встретиться с Голиафом, встретиться с царем Саулом, встретиться со многими и многими обстоятельствами, где ты пройдешь очередную проверку. Несколько проверок. Прежде всего, Господь проверяет нас В малом. И, наверное, сегодня многим кажется, ну что, то, что сегодня в моей власти, в моем распоряжении, это очень незначительно. Вот придет время, что у меня будет столько в распоряжении, как у Бориса Николаевича или у Андрея Форесовича, да? Вот тогда есть над чем вот поработать. Но Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих, здесь сказаны такие слова, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и во многом не верен. Дорогой брат, дорогая сестра, сестренка, братишка, мы с вами из одной семьи христианской. И Бог знает, как регулировать. Мама в семье, разумная мама, наблюдающая за детьми, она знает, кому за водой дать бетончик, кому дать полноценное ведро, чтобы принесли. И отправляя в магазин, знает, кому можно дать 500 рублей, и он принесет сдачу ребенку, а кому можно дать 12 рублей, чтобы купить батон хлеба за 11. Еще сомневаться, что этот рубль донесет или не донесет, или где-то заиграется, потеряет. Верный в малом приготовляет себе доверие в большом. Это сегодня и труд, но это сегодня и проверка. То, что сегодня вверено тебе, когда тебе предлагают дома, сынок, прочитай что-то из Библии, и мы помолимся. Кажется, что это такой вот отец, что ты такое изобретает, или мама, или бабушка. А это даже не только часть служения в вечерней молитве. Это залог твоей проповеди перед какой-то большой аудиторией, которая будет скрежетать на тебя зубами, но при этом Дух Святой будет действовать в этой аудитории, как Стефан проповедовал, и в результате потом апостол Павел появился. Сегодня шаг к этому, твоя вечерняя домашняя молитва, твой вечерний призыв к молитве. Еще одно. Проверка мотивации. Ну, тут, наверное, лучше всего на память приходит Иов. Иов, о котором сатана говорит, а что? Да разве богобоязнен Иов? Отними у него, чем он пишет. Забери у него обувь. Отними у него тетрадку и друзей отодвинь от него. Ты усидит ли он здесь еще 5 минут, он сбежит в свою палатку. Даром ли он богобоязнен здесь, на этом месте? И дьявол клевещет, дьявол делает вызов к нашей мотивации. Почему ты здесь? Что тебя привело туда или сюда? Проверка нашей мотивации и даром ли мы богобоязнены. Когда твою мотивацию проверяют люди, когда тебе это даже покажется обидным в первое время, доверься Богу. Доверься Богу, если даже тебя откуда-то сдернут, откуда-то, скажут, поставят на такую позицию, как Иов сидел и черепком, куском глиняного кувшина сдирал то, что было вчера красивой плотью его и мышцами крепкими, чем можно было покрасоваться, он сдирает сегодня глиняным черепком. Проверка мотивации идет. Что потом заявить перед миллионами иудеев, а потом перед миллионами христиан, что Дух Божий не тщетен был в Иове, а значит, он может быть не тщетен в миллионах и миллионах последователей слуг великого Бога. Бог может проводить нас через проверку способностью распоряжаться. Способностью распоряжаться. Помните того богатого человека, у которого был богатый урожай на поле его? Он сказал: сломаю житницы мои, засыплю в новые, построю, засыплю. И успокоюсь, душа моя, много богатства у тебя, диски накоплены, кассеты накоплены, видик уже в архив, DVD-плеер, классно, все, много чего у тебя накоплено, можно из квартиры год не выходить, по интернету себе новое все скачивать, вообще, лежи, балдей. Говорит, ты не знаешь, что с тобой будет в ближайшую ночь. Несчастный, который так распорядился имуществом своим. Оно же, говорит, на конференции могло твое DVD хорошо поработать. И так далее, и так далее. И твои способности, они могли бы вон там за той аппаратурой хорошо поработать. Ты не был верен в своем распоряжении. Вы можете посмотреть еще Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих, что хорошо верный, хорошо распоряжающийся малым, получит в распоряжении гораздо большее. Я думаю о тех людях, о которых апостол Павел пишет, что есть дар раздавателя. Не каждому человеку Бог дает доверие, чтобы в его руки отдали. Есть у меня 1000 рублей или $1000 или $1 000 000. И я сам не знаю, кому раздать. Найти верного человека, которому можно отдать, и знать, что этот человек распорядится самым богобоязненным образом. Наверное, многие хотели бы получить из здесь сидящих в свое время в распоряжении $1 000 000. Кто вообще хотел бы получить в свое время в распоряжение для служения Богу Всевышнему $1 000 000 в свое распоряжение? Ну, побаиваются некоторые поднять руки. А я хочу! Я хочу десятки миллионов в свое распоряжение. Я уже знаю, куда я их могу распорядиться. Только сразу мне миллионы не придут. Бог действует мало помалу. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Вы, наверное, знаете такую информацию, что люди, которые получали выигрыши в казино там, или в лотерею, или что, получали огромные выигрыши, как правило, 75% из них просто были банкротами через какое-то время. Они просто ничего не имели. Один мой знакомый, он рассказывал, это было в его офисе, которым он руководил, довольно сильная компания, и говорит, и пришла женщина, и там что-то все шумело, он говорит, я не могу понять в чем. Секретарша говорит, ее муж выиграл в лотерею, я не знаю, что-то там, не меньше $250 000. Да, вот так же и я думаю, ого, $250 000. Как изменится жизнь этой семьи за $250 000? Так сразу, 3 секунды, подумайте, как поменялась бы жизнь вашей семьи, если бы неожиданно $250 000. Она пришла к боссу к своему и говорит, я увольняюсь. Мне больше здесь делать нечего в этом офисе. За эти там, я не знаю, $700-800 в месяц. Не, я не буду работать. Мы с мужем уезжаем отдыхать. Мы с мужем собираемся вот то-то купить, и то сделать. Через год, я не буду все подробности рассказывать, через год она пришла к нему и говорит, я хотела бы вернуться на работу. В чем дело? Я, говорит, позвоню менеджеру по персоналу, если у нас есть место, тебя возьмут. Он звонит менеджеру по персоналу и так говорит, я не пойму, почему она вернулась. Говорит, ты не знаешь ничего? Нет. А в результате, я буду говорить о результате, в результате распалась семья. Дети ничего не получили. Дети ж, конечно, рассчитывали. Ну, папка $250 000 выиграл. Вы бы на что-то рассчитывали, если бы ваш папа $250 000, да? Мои бы дети тоже рассчитывали. Если бы моя жена выиграла, я бы тоже рассчитывал. Она тоже рассчитывала. И дети рассчитывали. В результате, через год, полная катастрофа. Семья распалась. Дьявол разрушил семью, они не могли распорядиться тем, что неожиданно упало в их руки. Друзья мои, может быть, даже я на этом вообще бы остановился. Это то, о чем я люблю говорить. Молодежь, вам нужно двигаться мало-помалу. Не рассчитывайте заработать сразу много. Не рассчитывайте получить сразу много. Растите постепенно. Делайте шаги в вашем образовании, делайте шаги в карьерном росте, делайте шаги в служении, делайте шаги снова и снова. Поднимайтесь, подскользнулись, в грязь шлепнулись или шлепнули вас. Поднимайтесь и делайте новый и новый и новый шаг. Делайте новый шаг и не ожидайте. Если Бог не дает сразу много, это значит какая-то проблема. Это значит, Бог меня не очень любит. Он первенца в нашей семье любит. А меня вот младшенького не любит. Любит и очень любит. Любит не меньше, чем Давида. Любит не меньше, чем любого другого первенца. Он любит тебя, младшего. И на примере Давида он показывает, как можно шаг за шагом двигаться. Давид двигался к царству. Проследите жизнь Давида. Это не было быстрое движение. Это нам так, когда мы читаем это все в одной книге, ну, может быть, за один вечер, нам кажется, за один вечер Давид и к царству пришел. Ага, за один вечер. Там столько всего было, если бы мы так по годам и читали Библию. Хотя, мне кажется, иногда так и читают сегодня молодежь. По годам. Вот из жизни историю Давида читают 15 лет. Когда я был молодой, среди нас был один пожилой брат, и он Библию знал наизусть. Просто, по-моему, всю Библию знал наизусть. Он пришел к нам домой, и отец ему говорит: «Ну, Иван Васильевич, призови к молитве». Он берет первую попавшуюся книгу, которая показалась ему Евангелием, а это был мой учебник по спецтехнологии. Вот. И он его открывает, а я стою в другом конце комнаты, думаю, сейчас поймет, что это не Евангелие, попросит Евангелие. Начинаю шарить, где тут Евангелие, чтобы ему передать. А он не просит, он прямо с учебника читает. Итак, Иоанн говорит. Потом он... Слушайте, это все не кончилось. Потом он листает, а вот от Марка написано. А у Павла находим. Я вообще, знаете, он не хотел показать, что он на память все знает, но он делал вид, что читает. Я с братом переглядываюсь, с отцом переглядываюсь, все знают, что это учебник спецтехнологии. Я потом пошел проверять, когда мы помолились. Думаю, может, там закладки из Иоанна, из Марка, из Луки, там что-то есть. Ничего подобного. Там было, как кроить, как вырезать, как делать, как выделывать. А он читал. Он читал, потому что это было в голове. Он был у нас человек-легенда до сих пор. А теперь главное. Знаете, кто будет человек-легенда, если вот в таком темпе пойдет, как сейчас идет среди народа Божьего, кто будет легендой лет через 10? Будут показывать, но человек говорит: этот человек Библию прочитал от бытия до откровения. Может быть, это у вас лучше, может быть, это у нас в Москве все так плохо. У вас, наверное, все гораздо лучше. Бог проверяет нас пустыней. Я не знаю, может быть, кому-то из парней придется эту пустыню проходить в армии. Может быть, кто-то, знаете, у нас в России говорят: от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Может быть, эта пустыня станет тюрьмой. По справедливому или несправедливому обвинению. Тормоза отказали, в автобусную остановку въехал, вот ты в пустыне. Проверка пустыни приходит. Второзаконие, читайте. Читайте, что Господь говорит, 8 глава, 15-16 стихи. «Я, говорит, вел тебя через пустыню». Ты не просто так там оказался. Нам кажется, ну, забрел я, мы себя готовы ругать, судить. Господь говорит: я, для меня важно, чтобы ты прошел через пустыню. Вспоминайте Моисея в пустыне, вспоминайте Илью, вспоминайте много. Пустыня – это тоже проверка, которая ведет к результату. И да благословит Господь. Знаете, есть проверка на надежность. Есть проверка на надежность. Вот мне нравится, апостол Павел и апостол Петр встречаются в одном городке. И там Варнава увлечен законничеством, и здесь проверка на надежность. Кто ты есть? Проверка на надежность, кто ты есть? И Павел находит возможность противостоять не врагам. Я думаю, большинству из вас врагам легко противостоять. Вчера много говорили, трудно противостоять друзьям. С кем ты из одной команды? Тем ты из одной коробочки. Но вот им прийти и сказать: ты не прав и ты не права. Тому, кто стоит над тобой, может быть, даже в каком-то духовном авторитете. Петр, первый апостол. Конечно, Павел надежен. С этим человеком безопасно. Этот человек будет надежен, этот человек будет двигать. Друзья мои, подумайте о том, как Бог проверяет нас на прощение. Но это испытание приходится проходить нам. Способность прощать. А как насчет способности просить прощения? А как насчет способности принимать господином его? Кто господин твоей жизни? Мы слышим, мы говорим, мы проповедуем, что Он есть Спаситель. Но вслед за Спасителем, который вытащил, спас, поставил на твердом основании. Насколько ты доверяешь, чтобы этому, этот, кто спас, мог всем в твоей жизни распоряжаться? Всем в твоей жизни распоряжаться. Кто твой господин? Это еще одна из проверок. Проверок, через которую мы проходим. Кто господин твоей жизни? Ты можешь сегодня очень искренне и честно самой себе, самому себе сказать, кто господин твоей жизни? Вчера говорили, что после фундамента остается, если господин не тот. А кто учитель твоей жизни? Кто? Кому ты доверяешь учить тебя? Кому ты доверяешь помещать знания в твой разум? Кому ты позволяешь помещать стандарты, по которым ты будешь жить? Почему ты будешь равняться? Что ты будешь выравнивать? Друзья мои, есть много вещей. Есть много вещей, через которые проверки проводит нас Господь. Это и проверка войной, проверка противостоянием. Когда против тебя выступают полчища. Когда ты, может быть, даже выглядишь как один. Как будто больше никого нет. Как будто больше никто не стоит на той же позиции, на которой стоишь ты. И в первую очередь это духовная позиция. Меня волнует ваша карьера, меня волнует ваше влияние в ваших министерствах, где вы будете работать, или в управах, префектурах, мэриях. Но больше всего меня волнует ваша духовная позиция. Мне нравятся слова с молодости, помню, с одного стихотворения. «Пусть я один, пусть род людской Христа не примет». Я же буду идти за распятым Христом. Ему я жизнь свою вручаю и озарен Его лучом тропою узкую шагаю. Но я, о счастье, не один. Есть церковь вечная, живая ее сынов, предвечный сын своей любовью охраняет. И не найдется в мире сил, чтоб церковь Божью погубить. Ни жизнь, ни смерть, ни мрак могил ее не в силах сокрушить. Она уверенно и смело глядит в грядущие века и твердо верит в правды дела, хранит ее Его рука. Есть еще, может быть, скажу, проверка временем. Проверка временем. Вы додумайте дальше сами, посидите, подумайте еще, какие проверки бывают в жизни. Может быть, попишите в ваших дневниках, вообще рекомендую вести молитвенные дневники, вести записи ваших размышлений, по крайней мере, во время конференции. Потому что вам что-то Бог говорит прямо сейчас, может быть, даже, дай Бог, и во мне Дух Христов. Да? И вы это думаете, уже никогда не забуду. Завтра утром большинство этого уже не вспомнит. Держите при руках записи. Я уже по сравнению с вами старый человек. Я сижу там с блокнотом, и я записываю умные, хорошие вещи, которые трогают мою жизнь. Может быть, некоторые, которые у меня вызывают сомнения. Я ставлю под знаком вопроса. По окончании года. Вы знаете, что является лучшим подарком? Не помню. Вы из другого поколения. В нашем поколении говорили, лучший подарок – книга. А самый лучший подарок – книга, которую ты сам написал. Если вы делаете записи того, что говорит вам Бог, в уединенном общении с Богом, в коллективном общении с Богом, в пустыне, в пренебрежении, в успехе, пишите, что в это время вам говорит Бог. И вы потом, по прошествии времени, обнаружите вот этот пунктир, вы тогда легко будет исполнить слово. В одном месте написано «Рассмотри пути древние и расставь путевые знаки». Почему? Потому что посмотрел, что с тобой делал Господь. Тогда на основании опыта предыдущего времени легко расставлять путевые знаки вперед, на перспективу. А если ты не умеешь хорошо проанализировать прошлое твое личное, твоей семьи, твоего родства, твоей общины, тогда тебе трудно поставить путевые знаки на перспективу. Тогда тебе трудно ориентироваться во времени. Благо есть кто-то, кто подойдет еще. И вот к Эсфире подошел ее дядюшка и говорит, Эсфирь, ты хорошо ориентируешься, на какое время Бог тебя сюда поставил. У тебя есть время, твое особенное время. Время. Есть точки пересечения, друзья мои. Можно идти по одной дороге, назначив встречу с человеком, который идет по другой, и выйти на точку пересечения раньше или позже. Оказаться вовремя, в нужном месте. Это великое благо и великое преимущество понимать, знать время и устав, знать и понимать положение, где ты должен быть, проверка временем. Бог испытывает сердце человека и учит нас понимать время, когда сеять и когда жатву собирать, понимать время, когда обниматься и когда уклоняться от объятий, это не в теме только вчерашнего дня, когда допускать себе чувство собственного достоинства и когда как от пожара бежать от гордости и знать различие между чувством собственного достоинства и гордостью. Я хочу, чтобы ты, каждый, кто сидит сейчас на этом месте, задал себе вопрос. и попытался на него ответить. За прошедшие, скажем, половину года 2007-го, через какие испытания проводил тебя Господь? Каким испытанием Он позволял приблизиться к твоей жизни? И как ты прошел через эти испытания? Есть, по крайней мере, три результата. Я стал ниже, я упал, плато, стандартная, типичная ситуация, какая она была и год назад, и 5 лет назад, и 10, и духовный прогресс. У тебя был регресс, у тебя было падение, у тебя было стабильное состояние, или ты дал некоторый прогресс? Когда меня кто-то пытался завести, я заводился с 10-й фразы. В этом году я завелся с 15-й. Славлю тебя, Иисус, это все же прогресс. Заводился с 10-й фразы, в этом году завелся с 7-й. Понятно, что с той же 10-й. Я, может быть, утрирую, что-то упрощаю. Перед нашими глазами проходит личность Господа Иисуса Христа. Тот, которого сегодня вспоминали, что сын, но страданием навык послушанию. Страданием появилась некая привычка. Страданием появился некоторый выработанный образ жизни на земле Сына Божьего, обитающего в неприступной славе, в неприступном свете, не почитающего хищением быть равным Богу и спустившегося оттуда, чтобы здесь показать пример роду человеческому, чтобы поднять сыновей и дочерей до уровня неба, поднять до уровня Бога, чтобы сделать подобными себе, взять на небеса, не оставить уподобившимися дьяволу, но уподобить Господу Иисусу Христу. Но Он прошел перед нами путь страдания. Навык послушанию, навык послушанию, навык послушанию. Сегодня ты идешь этой дорогой, получая привычку послушания не человеком, но Духу Святому, иногда через человеков, посылающему нам вызов, посылающему нам приглашение. Дорогие мои, я очень хочу, как уже было сказано, чтобы поднимались из вас великие служители, поднимались неформально любящие носить погоны, поднимались люди, любящие служить, служить телу Христову, служить Иисусу, умершему за нас на Голгофе. Друзья, это есть мощнейший вызов, мощнейшая мотивация. Мощнее не может быть ничего. Тому, кто умер за нас на Голгофе, сегодня ему можно послужить, а потом услышать голос. Однажды, верный раб, войди в радость Господина твоего. Войди, чтобы всю вечность радоваться. Войди, чтобы всю вечность ликовать. Войди. Я не хочу, чтобы, когда мы все приблизимся туда, вдруг среди общего «войди, войди, войди» послышался голос «отойди». Ты не был верен. Ты не приносил покаяние после проверок. Ты не показывал тот добрый дух, из-за чего мне пришлось отвергнуть тебя. Место, помните, с которого мы начинали.